Все, я ее, кажется, включил. Отлично, все видят текст. Итак, мы были в середине заповеди освящения нового месяца, которая включает в себя не только как бы процесс объявления, что ли, нового месяца, но и определение, когда он должен начаться. То есть суд должен решить, это именно еврейский суд, вот в полном составе, что называется, не три человека там, а скорее всего 23, как минимум, или даже большой Сангедрин, они должны решить о том, продлить месяц или не продлить на один день. Это зависело раньше от свидетеля, а сегодня мы уже говорили только от расчетов, которые нам оставил один из первых амураев, Наси, да, президент Синедриона, который был уже во времена амураев, которого звали Гилель. Это не тот старец Гилель, которого все знают, а другой. И он как раз нам известен именно тем, что он просчитал заранее все расчеты, по которым должны существовать наши месяцы, чтобы, и, кстати, когда делать дополнительный месяц, это тоже ведь решается судом. Мы остановились на том, какие законы. Как вы помните, книга Хинух, которая переводит свое название как «воспитание», я бы его сказал как вообще становление личности, то есть направление, да, Хинух — это направление, в котором человек должен идти. Она как бы, она не занимается законодательной стороной вопроса, она только рассматривает заповеди, каждую старается рассмотреть заповедь в разных ее аспектах, в глубине ее смысла и в каких-то законодательных аспектах, не в смысле, чтобы их изучать, а в смысле, чтобы их, ну, можно сказать, немножко обсудить, что ли, напомнить о них. А потом люди уже, которым интересна законодательная часть, они пойдут по указанным источникам и изучат их. Но у нас тут немного просто мы закончили заповедь освящения месяца. Мы поговорили о том, что для этого нужно тщательно допрашивать свидетелей, о том, что месяцы считаются по дням, а годы по месяцам, и не учитывается для разных галахических сведений, для разных галахических как бы моментов, когда нужно нам знать, что прошел месяц или прошел год, учитываются как бы круглые такие цифры, а не дробные. И последнее, что мы заметили, что даже мудрец большой, вроде и важный, который, кто там ему как претензии предъявит, оказывается, ему тоже можно предъявить претензии, если он отказался участвовать в освящении нового месяца, в решении по поводу того, как делать год, добавить месяц, не добавить. Он не захотел этим заниматься. Если он не захотел, то он как бы мавотель, то, что называется, презрел повелительную заповедь. И тем самым как бы на его совести вот такое будет пятно, или, как мы говорили проще, дырка. В общем-то, это все с этой заповедью. Переходим к следующей. И сегодня мы с вами начинаем заповедь номер 5. Помните, там такие у нас были намеки. Каждая заповедь, как бы по своему номеру, она намекает на пасук, из которого она была выучена. Сейчас что-то мне не находится, я не хочу тратить время на журнал от урока. Я позабыл, где она лежит. Потом я найду, завтра вам покажу. Так, сейчас мы в пятой заповеди, которая требует зарезать Корбан Песах. Значит, жертву пасхальную. Есть отдельная заповедь, прежде всего ее зарезать. Если вы думаете, что это просто, то это не так просто. Есть свои особенности и во времени того, как это делать, и когда это делать, и где это делать. Как мы знаем, в принципе, любое мясо животного, которое еврей собирается съесть, требуется кошерный забой животного, да, то, что называется шхита. То есть должен быть очень-очень острый нож, абсолютно острый такой, чтобы ногтем, когда проводишь, не зазубрилось ничего. Я думаю, мы эту заповедь потом встретим в отдельности насчет шхита. Ну, просто я вкратце вам скажу. Да. Есть и несколько еще подробностей того, как делать эту шхиту, не давить слишком сильно и делать в определенном правильном месте ее, и делать это сразу, а не какими-то там мелкими распилками, что ли. Такие вот несколько главных вещей, каждая из которых, если будет нарушена, шхита будет не признана кошерной, и значит, животное будет считаться навела. Такой термин означает животное, погибшее не той смертью, которой допустимо вот для того, чтобы мы ее могли употребить в пищу. То же самое, конечно, относится и к жертвам, даже если их не собираются есть. Песах – это одна из тех жертв, которые и людям простым тоже достается от нее в вкусить, как мы знаем, это отдельная заповедь, о чем мы будем учить в дальнейшем. А пока что, кстати, что же вы мне не напомнили, я вам в чат. У вас же есть кто-то среди вас читает на иврите, правильно? Смотрите за текстом в чате. Я вам сейчас его туда скину.
Рабовадя, а в такой ситуации получается, что та браха, которая сказал Шойхет, она получается браха Леватала, и он как бы тоже несет ответственность за то, что он нарушил заповедь о том, что неправильно шхитовал животное?
Ой, как вы хорошо спросили. Удивительно вы хорошо спросили. Дайте-ка я сейчас соображу, поскольку это не наша тема, и все, я этот человек сейчас сходу...
Ну, тогда можно, неважно, просто, если не наша тема, не важно.
Да, ну, да, это интересный вообще момент. В любом случае, претензий к человеку не будет, если он не виноват. Да, это точно. Мы знаем, что Всевышний никогда не предъявляет претензий именно тому, кто не виноват. Другое дело, что с брахой получится действительно... Вы знаете, я даже не знаю, потому что или браха на то, что он получит результат, результат он не получит, или браха на то, что он делает шхиту, а шхиту он делает, но она не получилась. Да, это можно отдельно разобрать, хорошо, спрашивайте, надо будет как-нибудь посмотреть. Но сейчас пока вернемся к этому.
Итак, у нас... Сразу,
да?
Тогда возникает вопрос, тогда что мы считаем шхитой? Само действие, если оно сделано неправильно, в результате этого действия получилось некошерное животное, значит, он не выполнил правильное действие. Получается, что неважно, что он говорит броху, если у него не получился результат, и он сделал неправильное действие, потому что он не сделал неправильное действие, все равно получается как бы...
Ну, смотрите, если он со своей стороны делает все правильно, то есть как бы на самом деле довольно трудно. То есть у Шойхета обычно всегда есть возможность, во-первых, проверить нож перед шхитой. И если он проверил, то там с ножом, значит, не будет вопросов. Если он не будет давить, если он будет резать в правильном месте, то, опять же, это все от него зависит, чтобы сделать это правильно. Мне трудно представить, чтобы это действительно вот... Если он все сделал правильно, почему вдруг шхита должна не получиться? Что может, да, потом оказаться, что животное трифное, это уж точно он не виноват. И мало того, написано в наших книгах, что шхита, тем не менее, дает свою пользу, что животное после того, как его зашхитовали, не будет иметь туматные вела, то есть нечистоту ритуальную, которую приобретает вот, погибший каким-то другим способом труп животного. Несмотря на то, что она трифа, а все-таки, ну, как бы обращаться с ее мясом будет легче, в смысле тех людей, которые во время храма, да, когда сильно смотрели за этим, чтобы не прикоснуться к чему-то нечистому и так далее. Есть в этом смысл. А насчет самой шхиты, я как-то прикинул сейчас, вроде бы как бы нет причины, чтобы шхит это случайно испортил. Только если он намеренно испортил, ну, тогда, конечно, плохо. Вернемся к нашей... Итак, у нас заповедь шхитовать, да, за, кошерный забой пасхальной жертвы. Лишход, и да, требуется, во-первых, смысл пасхальной жертвы, потом еще будем про нее говорить, пасхальную жертву нужно приносить, как мы знаем, перед Песохом. Это интересно, да? Еще Песох не наступил. Но у нас уже есть в Торе написано, и, может быть, это будет как отдельная заповедь, кстати, чтобы не резать, отдельный запрет такой есть, не резать Песах, когда у нас хамец в доме. Поэтому-то, кстати, Тора велит избавиться от хамца за полдня до Песаха. Это не просто предосторожность, это именно потому, что, начиная с полудня, наступает время, когда можно делать, когда можно резать курбан Песах. И в это время хамец уже не должен быть у еврея во владении. Наши мудрецы добавили к этому еще один час, чтобы люди избавились от него, и два часа заранее, чтобы перестали его есть. Так вот, нужно зарезать Курбан Песах именно в 14-го Нисана, то есть накануне Песаха, Бейн Арбаем, это имеется в виду, начиная с полудня и до сумерек, до, как его, до захода солнца. Как вы понимаете, времени очень немного, когда весь народ Израиля жил в стране Израиля, был храм, это была задача, как вы все понимаете, непростая. Потому что давайте прикинем, сколько едоков можно как бы подписать на один Курбан Песах. Ведь как делалось, да? Люди подписывались, что называется, ну, как сегодня абонемент, такое слово можно сказать. Подписывались вместе на какой-то определенный Курбан. Сколько семей вместе, 2-3 семьи, зависит от того, сколько у них детей, какие у них едоки. Но, как помню, Рав Ицхак Зацаль говорил, что он спрашивал каких-то грузинских даже таких знатоков всех этих вот вещей, сколько барашков может съесть человек. И они ему сказали, что даже одного барашка, даже самого маленького, обычно человек съесть не может. То есть нужно несколько человек подписываться на это, а тем более, что мы знаем по правилам, Курбан Песах едят после трапезы пасхальной, его едят именно на закуску, вот вместо того, что сегодня у нас принято афикуман, да, кусочек мацы, и про это тоже, кстати, нам всегда напоминают законоучители, чтобы в этой трапезе пасхальной вечерней люди не наедались, как иногда бывает, знаете, йомтов, и наготовили много вкусного, и потом со стула можно уже не вставать, можно просто шариком таким укатиться в комнату. Вот это в Песах у нас не годится, потому что этот кусочек последний нужно съесть с аппетитом. Ну, не то чтобы человек, может быть, уже не голодный, даже наевшийся, но вы знаете, даже наевшийся какую-то хорошую вещь человек может все-таки еще съесть и получить от этого какое-то минимальное удовольствие хотя бы во рту. Вот это должно быть и с этим афикоманом, кусочком мацы, который мы едим напоследок, и это должно быть с жертвой пасхальной, которую ели раньше, вот во времена храма, Безрат Ашем, мы удостоимся в скорости, скажите «Амейн», удостоимся, в, да, чтобы в следующем году и в этом году уже мы могли это сделать в храме. Так вот, на храме, да, так вот 14-го Нисана нужно было его зарезать. Это должен быть мужеского пола ягненок, которому год, это или ягненок, или козленок, и зарезать это нужно было именно во дворе храма. Вот что интересно. Представьте себе теперь, да, сколько людей подписывалось на эти корбанот, сколько людей жило в Израиле, но по моим самым таким простым прикидкам, когда народ был в расцвете и хорошо здесь жил, и было много народу, ну что-то около миллиона корбанот этих, может быть, надо было и зарезать в течение буквально нескольких часов. Представьте себе, как это сделать. Гмара, по-моему, в Псохим рассказывает, что стояли или в Йома, где говорится про куаним, как они работают, все, в Йома есть много этих сугьот. И в частности, Гмара рассказывает, что в эрев Песах приходилось выстраивать коинов, это просто невероятно красивое зрелище, коины выстраивались в ряд, потому что, вы знаете, зарезать это, в общем-то, секунда. И, кстати, зарезать, по правилам, мы знаем, не обязан даже коины, могут делать это другие люди. Значит, зарезать несколько секунд, зарезал, потом принял кровь, в общем-то, потом дальше, пока снимают шкуру, это можно разделить, да, с одной снимают шкуру, другой в это время уже внизу на мизбеах, на жертвенниках относят мясо, там уже воскуряют, отделяют какую-то часть, то, что коину, то, что на мизбеах, и то, что отдать людям, чтобы они ели это на трапезе. Это все можно делать одновременно, как бы много корбанот. Но вот передать кровь, именно первую кровь, которую взяли после того, как ее зарезали, передать ее к жертвеннику и брызнуть в ту сторону, это было определенное ритуальное действие, без которого жертва недействительна. И это нужно было, представляете, ложечку такую золотую с этой кровью донести до мизбеха. И это, конечно, если каждую ложечку будет ходить коин и носить, то мы не справимся ни с миллионом, ни, думаю, даже со 100 тысяч корбанот мы не справились бы, и куча людей остались бы без пасхальной жертвы. А мы про такие эксцессы не слышали. Вы понимаете, что если бы это однажды произошло, скандал был бы такой, что наши книги бы хорошо бы отразили. Значит, как-то справлялись. Что делали? Поставили ряд коинов, два ряда даже, и они в руках держали каждый, получается, то есть передавали через, знаете, подряд передавали ложку с кровью в сторону мизбеаха, оттуда тот, кто брызнул, передавал обратно пустую ложку уже к следующей жертве, которую в это время зарезали в дворе, чтобы взять у нее очередную новую. И так их конвейером резали, и конвейером же передавали вот так вот по конвейеру к жертвеннику, и они стояли рядами, эти куаним, и получалось так, что каждый из них, я не знаю, мое видео видно, да? Попробуй изобразить. Нет. Вот так вот. Вот так вот руками, то есть он постоянно вот такое движение делал, да? Передавал ложку туда и брал сразу новую.
Как эстафета, да?
Вот такая получалась конвейер. Это где-то, по-моему, там же написано, что это выглядело как две золотые реки, которые текут. Да, одна река течет в ту сторону, другая река в обратную сторону из этих золотых ложек.
Как очень эстафета.
Красиво. Да, это было очень красиво. Но вот так справлялись. Потому что мы видим здесь, вот мы изучаем с вами, что время для этой заповеди очень ограничено. Вейнян теперь в чем как бы... Иньян, я не знаю, как перевести, потому что смысл это дальше он говорит, когда он говорит про шорош, корни заповеди. А иньян – это как бы в чем суть, скажем так, этой заповеди. Собираются люди в такие хабурот, как это по-русски, собираются в какие-то, ну,
товарищество.
Да, типа вот товарищество, да, вот подписываются вместе на какой-то курбан, тоже мы сказали, локхимина.
В группы,
покупают, группы. Да, вот эти группы покупают где-то на рынке или у кого-то берут, у кого есть, значит, нужно вот такое вот ягненка или козленка взять, это два варианта есть, и подписываться столько, сколько прикидывают, что каждому было бы по кизайту. Но у него действительно, чтобы, это, кстати, очень хорошее правило, чтобы есть не больше кизайта, потому что тогда действительно одного ягненка можно хорошо подписать, человек 100, я не знаю, уже как-то сэкономить. Не в смысле даже денег, да, в смысле времени, сколько эти жертвы нужно будет резать. Это должен быть теленок, ягненок, да, или козленок, должен быть непорочный, тамим. Но это относится, в принципе, ко всем жертвам. Правило такое, что животное должно быть без изъяна. Всевышний дал нам такие правила, что в храме все должно быть совершенным. И жертвы должны быть совершенными. И, кстати, коины, священнослужители, если они имеют какой-то физический дефект, они не имели права служить в храме. Отдельно будем про это говорить в дальнейшем. И так его нужно было зарезать. Безрат бейт амикдаш, я читаю второй абзац, если кто на иврите смотрит. Бьем арба сарба нисан бен арбаем. То есть вот именно вот 14-го нисана его зарезать именно во дворе храма, да, в ахарках ларев ухлимато бен кулам ахар ми охлам. То есть они должны были есть его, как я сказал, после трапезы вот этой всей компании, которые подписались на определенный курбан, они вместе собирались и ели его после своей трапезы, потому что мицвато, его заповедь в том, чтобы кушать его аласова, быть сытым. Мишершей мицвазу, кто смотрит на иврите, мы переходим к абзацу, смысл заповеди, да, что в чем корень духовной этой заповеди. Для того, чтобы евреи помнили всегда великие чудеса, которые были сделаны Всевышним при исходе из Египта. И, конечно, собираясь на эту трапезу, и в частности, отведывая эту жертву, они вспоминают об этом. Ну, я бы сказал, что это такой более формальный, конечно, он здесь дал смысл. Можно покопаться поглубже и найти другие смыслы. Я думаю, что мы их коснемся, когда будем безрат Ашем, чтобы Ашем дал здоровье и времени дойти до заповеди жертв разных, и там будем смотреть. Я думаю, проникнет поглубже, в принципе, в смысл жертв. Что такое вообще жертва? Есть, кстати, знатоки русского иврита, которые говорят, что перевод жертвы, он нехороший. И я понимаю, да, многие вообще термины, когда мы переводим на русский, они звучат не совсем правильно, они вызывают не те ассоциации у нас. Но сейчас я не буду подробно этом останавливаться, все-таки это не совсем наша точечная тема. Просто вспомним, да, что жертва на иврите называется корбан. Корбан – это то, что приближает нас к Творцу. Это главное, что надо помнить, когда мы говорим о жертвах. Теперь, Диней, что касается заповеди в законодательном аспекте. Когда это делается, о том, что это делается в три захода, да, делалось три группы больших людей, даже, ну, как бы весь народ приходил как бы в три захода в храм, там одна группа была уже внутри и делала свое, а вторая поджидала снаружи, и там параллельно с этим зарезанием жертв и принесением, и, конечно, левиты находились и пели свои песни, основанные на псалмах. И все это тоже оформлено было очень красиво и торжественно. Все подробности этого, он говорит, и также то, что шаббат отодвигается. Мы знаем, что вообще-то в шаббат не положено приносить жертвы, которые не связаны с шаббатом. В субботу ведь любая жертва требует зарезать, что-то там сделать, снять шкуру. Много-много нарушений субботы происходит для совершения жертвы. Так субботние жертвы и тамид ежедневная, и субботняя мусав, они приносятся в субботу, как обычно, потому что это прописано в Торе прямым текстом, что ради этих вещей суббота как бы отодвигается, если можно сказать. То есть это требуется делать даже в субботу, а там, где Тора прописала, у нас проблем нет. Что называется, Всевышний хозяин мира сказал, вот это в субботу не делайте, а в храме вот для этого делайте, ну, значит, делаем. Интересно, особняком здесь стоит пасхальная жертва, про нее, конечно, тоже написано в Торе, что ее требуется делать в субботу, она просто, чем она исключительна, тем, что она не связана с субботой. Те-то жертвы, которые я сказал, ну, тамид, он сегодня должен быть принесен, да, он всегда приносится. Каждый день приносится тамид два раза в день, и в субботу тоже. А мусав, понятно, он для субботнего так сказать, для субботнего служения. А вот Курбан Песах, он же не для субботнего служения, и тем не менее он тоже приносится в субботу. Если суббота выпала как канун праздника, кстати, в этом году, мне кажется, так сказали, будет, домохозяйки, я вижу, радуются этому обстоятельству, потому что после уборки и вот этой вот сумасшедшей, суматошной подготовки к Песаху, у них есть суббота, чтобы немножко побольше поспать, отдохнуть. И тогда в Седер Песах, который на исходе субботы начинается, можно иметь чуть больше запас бодрости, чтобы его до какого-то места дослушать. Но это само собой. А тут мы говорим про то, что в субботу приносится эта жертва. Что еще он здесь упоминает? Диней, Минуй. Да, это все просто заголовки. Да? Подробности этих законов он сейчас скажет, где их смотреть. А пока такие заголовки, которые мы с вами знакомимся, какие законы, касающиеся этой заповеди, и тоже, что читают Галель, то есть там не просто пели, но еще и Галель читали в процессе принесения этой жертвы. И, кстати, в память об этом мы читаем сегодня Галель в Марьев. Это единственный раз в году, если я правильно помню, что мы вечером читаем Галель. Это в молитве вечерней на Песах, первый Йом-Тов. В этом году я не знаю, кто из вас удостоился в Миньяне-то молиться. По Израилю все синагоги были закрыты, разогнали Миньяны даже с улиц, и мы все молились по домам. Тоже, опять же, давайте помолимся о том, чтобы хоть в этот Песах нам позволили молиться это вместе. Итак, это Галель. Что еще тут упоминается? Ткият Хацоцрот. Было трубление. Специальные были трубы в храме, в которые трубили над жертвами. Тоже придавало торжественности моменту. И остальные подробности. Это все в трактате Псахим. Вот он даже указывает место здесь. Теперь, кого касается эта заповедь? Касается она и мужчин, и женщин, но без манабайт. Так говорит Хинук. То есть в наше время эта заповедь недействительна, хотя были, кстати, авторитеты, которые говорили, что с жертвой Песах там есть свои обстоятельства, если большая часть народа нечиста, может быть, можно ее все-таки принести. Вопрос, где? На храмовой горе, там какое-то место, вроде бы для нее не нужен даже, может быть, и храм. Главное, чтобы было место жертвенника. Но есть много, очень много условий, которые все равно не выполняются и невозможно их сделать, поэтому никто сегодня пасхальную жертву принести не сможет. Как бы не хотелось это нам всем. Поэтому мы ждем, когда будет храм, чтобы это было возможно. Теперь, кто нарушает? Что значит нарушает? Отказывается. Отказывается участвовать в этом.
Хотя... Баба Вадя,
да.
Извините, а когда вы говорите, что все обязаны, это значит, что если, допустим, ну, не дай бог, да, там женщина там, она вдова, и у нее там есть дети, то она ответственна за то, чтобы купить этот Корбан Песах и принести, или ответственна за то, чтобы есть, или за то, чтобы обеспечить семью. В чем ответственность?
Ответственность в том, чтобы принять все меры к тому, что у них будет свой кусочек. В каком-то курбане она может подписаться с другой семьей, если у нее у самой 50 детей, ей хватит своей семьи и так далее. Можно купить, можно попросить, можно кому-то подписаться, и они сами купят и дадут сход соседям. Это уже денежные отношения здесь не важно. Да? Главное, что у нее должна быть подписка, что называется, да? Как помните, в Советском Союзе. Если ты не подписал, это правда, то ты, значит, какой-то чужой ребенок. Вот так. Кто не подписался на Курбан Песах в РФ Песах, тот не наш человек. Обязан каждый быть подписан. И мужчины, и женщины. Но, опять же, это без манабайт. Кто отказался это делать, да, и не принес? Что значит не принес, да? Ведь приносит, как мы знаем, какой-то один человек там, который зарезал, идет коину, и, может быть, он это делает для сотни или для 200, которые на нее подписались. Неважно. Все, кто подписались, это называется, что от их имени это делается. И, кстати, Гмара отсюда именно тому учит, что есть такое понятие шлихут, то есть человек, который не по каким-то причинам не может или не хочет выполнять заповедь, он может поручить выполнить ее другому человеку и будет засчитано, как будто он выполнил ее сам. Не со всеми
вещами
это работает, но это есть такая штука, называется шлихут, и не только заповедями, с какими-то имуществами, решениями, и даже кидушин, мы знаем, можно посылать человека, и он возьмет меня в жены женщину, да, я сижу дома, ничего для этого не делаю, я ему поручил, и он это сделает, и в тот момент, когда это сделает, та женщина станет моей женой. И такая штука есть. Это все учится из того именно, что написано, что зарежут эту жертву, как это зарежут, не может весь народ Израиля стоять там и держаться за какой-то невозможно длинный нож, да, несколько миллионов человек, и будут одновременно резать, представьте себе. Конечно, нет. И мы понимаем, что даже по очереди, тем более, они все не успеют там зарезать. Значит, имеется в виду, то есть тут другого объяснения просто не может быть, что это будет делать кто-то, кому это поручили от имени многих, и, соответственно, мы видим, что так работает поручительство. И вот кто отказался это делать, то есть никому ничего не поручил, ни с кем не подписался, ничего, остался без жертвы Песах. Это одна из двух всего заповедей. Кстати, первую мы с вами учили, она была под номером 2, это обрезание. Вторая – это вот это, принесение, значит, курбана на Песах. Это всего две повелительные заповеди, за отказ от которых следует наказание карет. Самое страшное наказание из тех, которые даются с небес. То есть человек отрезается, что ли, от источника жизни, он ходит потом как, ну, такой духовный зомби, что ли, да? Если он не сделает шуву, не раскается, не вернется к Всевышнему, тот его отрезает. Как бы он ходит такой вроде как живой, но уже и не совсем.
Может, он этого не понимает. Шлихут, да, заключается в том, чтобы кому-то поручить зарезать жертву, или в том, чтобы, в том числе в том, чтобы эту жертву съесть?
Нет, шлихут, вот вы хорошо заметили. Съесть шлихута нету. Зарезать есть.
А жаль, да.
То есть мицва, которая тлуя богов, да, есть мицвот, которые как бы мы воздействуем на какой-то объект. Это мы можем поручить, это воздействие другому человеку. Но когда требуется, чтобы мы что-то съели, мы не можем это поручить, съесть никому. Это также и тфилин невозможно поручить. Слушай, наложи сегодня за меня тфилин, да, мне лень вставать.
Да, действительно.
Это не работает. Не работает. Мицва тлуя богов называется. То есть она связана с непосредственно телом самого человека, он должен сам пошевелиться. Так вот, кто отказался это делать, бемейзит, в смысле, ну, злонамеренно, зная, что он теряет заповедь Песаха, он получает карет, да, вот это страшное наказание. Всего две таких повелительных заповеди. Остальные кареты, они все идут за нарушение запретов. А все остальные повелительные заповеди, если человек их пропустил, ну, пропустил, у него будет, как мы говорили, дырка в истории его отношений со Всевышним, но наказания за это не будет. А тут вот карет даже не просто такая. Теперь бешойгик. Если человек бешойгик, то есть он что-то, ну, не получилось у него, забыл, он перепутал что-то, думал, что вот так или так. И номе ви корбан лефишу эхад мишлойши хатаим. Да, при этом, а мы знаем правило такое, что если человек нарушает что-то, за что наказание за мейзит, за злонамеренность карет, то если он нарушил эту вещь бешойгик, да, например, там, я знаю, он нарушил Йом-Кипур, да, в Йом-Кипур работал что-то по ошибке. Поскольку наказание за злонамеренное нарушение Йом-Кипура – это карет, то если он работал по ошибке, он должен будет принести корбан. Корбан хатат за свою ошибку и искупить это. Тем не менее, здесь не нужно приносить корбан, если он по ошибке не принес корбан Песах, потому что это вот одна из трех таких вещей, которые, если человек злонамеренно делает, получает карет, все-таки по ошибке, если он это нарушил, он не приносит курбан. И это вот эти две заповеди, которые у нас, Песах и Бритмила. И кроме того, это еще Мегадев, человек, который, как это помягче сказать, некрасиво, очень некрасиво говорит что-то по направлению к небесам. Этот человек, ну там это свои есть тоже критерии у этого. Не любое замечание глупое, оно сразу делает человека таким нарушителем. Но если он сказал вот как-то со всеми критериями, как Тора это запретила, то он нарушает тоже страшный, конечно, запрет. И там, если он это сделал злонамеренно, то он получает карет. Но если он сделал это по ошибке, я не очень понимаю, какая тут может быть ошибка, что он думал, что можно так говорить. Но он вырос на либеральных идеях и думал, что и против Всевышнего можно говорить, не знаю. Короче, какая там могла быть ошибка, не входила пока в эти подробности этой заповеди. И в любом случае хатат, курбан он не будет приносить, если он это нарушил по ошибке. Это всего три вот таких исключения есть. Все остальные запреты, за которые человек должен за нарушение их приносить, получать карет, если он сделал злонамеренно. Во всех остальных случаях, если он сделал по ошибке этот запрет, нарушил, он должен будет принести курбан хатат. Кстати, хорошее такое наказание в том смысле, что, конечно, это исправление, это не просто наказание, но потратить надо будет хорошие денежки на этот курбан. И тогда человек, может быть, в следующий раз будет внимательнее относиться и не забывать. Да, ведь что такое шойгик? Я люблю про это напоминать, потому что люди говорят, ну, а что ты вообще хочешь? Да, он случайно, он не намеренно, да, принято сегодня так считать. Ну, случайно получилось, я не хотел ничего. А вот нас Тора учит, что за шойгек, за то, что человек не хотел и действительно искренне совершенно ничего злого не намеревался делать, а просто не подумал, забыл, не заметил чего-то. То есть невнимательно, халатно отнесся к вопросу, за это требуется нести наказание, и иногда наказание довольно тяжелое. На этой радостной ноте мы сегодня с вами заканчиваем. Всем шаббат шалом. Спасибо, что были с нами. И до следующих встреч.